Какие-то вопросы есть по тому, что мы говорили? Сомнения? Или вы не думали ничего? Только в стадии не думают, а вот как личность надо думать, надо думать. Надо думать, соглашаться, что-то непонятно, спрашивать. Ну ладно. Итак, есть вещи нерегламентированные. К ним относятся. То есть они нет четких правил. Итак, такие вещи нет правил. Нет правил, как любить Бога. Вот нету. Нет правил, как молиться. Ну, правила же искренние. А как ты хоть там вверх ногами? Господь смотрит там в сердце, а не на твою там позу, и как ты в чем одет, и все такое. Помыл ты руки, не помыл. Какие-то есть правила, но вот тут правил нету таких. И также нет правил, санкиртан называется, которые разносят в христианстве то, что называется благая весть, санкиртана, благая весть. Которые говорят, Господь разрешил все, всех пускает до себе. Нет правил. Нет правил проповеди. Как ты будешь это? Единственное правило, чтобы оно было, чтобы был результат. Вот нет результата, значит неправильно. Потому что эти категории там ни в какие правила не вмещают, тем более в Кали-Югу. Нет правил. Значит, правила проповеди. Проповедуют о Боге. О Боге, санкиртана, что Бог пришел, что Он хороший, что Он тебя все твои грехи там, в общем, амнистирует. А не, в санкиртану не входит правило, как жить, какой водой там мыться, какой не мыться, вот это греха с хашем или там варнаша хашем и все. Не, правила предписания вторичны. Вот это надо понимать. И поэтому, если кто-то приходит, это мы прочитали, это Шрила Прабхупада сказал. Если вы будете все соблюдать, вообще бесполезно. Шрила Прабхупада сказал, который вот вторично. Если кто-то будет сначала нажимать на это, а потом, если останется время, он не является проповедником. Это уже шлифовка того, что уже, ну, уже человек. А если его нету, ну, чтобы что-то шлифовать, надо, чтобы оно было. А если его нет, если контакта с Богом нет, ты не просто не отшлифуешь, ты просто больно человеку сделаешь, да и все. Потом хочется сказать насчет, если вдруг нам покажется, что мы духовно выросли, а окружающие не заметили. Вдруг нам покажется, да. Мы должны знать простую вещь, что обида это вообще не зависит от того, кто тебя обидел, потому что это твоя реакция. Моя реакция зависит от меня. Если на духовном пути, там написано, если ты стал на духовном пути, никакого почтения к себе. Не требуешь. Никакого почтения к себе. Если ты требуешь почтения к себе, говоришь, что-то меня обижают. Значит, ты остановился, ты выпал, ты сошел с этого пути. Вот. И обида это не от того, кто тебя обижает, а ты сам. Обида, разочарование и все. То есть человек, первое, что когда он вступает на духовный путь, он понимает, что теперь он не зависит от этого всего. Если он говорит, мне вот это тут мешают, все, значит. Он еще находится в этом материальном мире, ну, вернее, в зависимости от этого материального мира. Почему? Потому что вот это тело, оно похоже на приемник. Вот, на приемник. Причем приемник не вот эти уши, глаза и все, что вот в ней доносит сигнал, а вот обрабатывающий центр. Как приемник, раз поймал на какую-то волну. А остальных я не слышу. И вот на какую я волну настраиваюсь? Если я настроен на себя, Что обо мне там говорят? О, я столько наслышу много интересного. И скажу, они все, видишь. И вот поэтому, говорится, надо настроиться. И всего, говорится, есть одна чистая волна, это настроиться на Господа. Все остальное по сравнению с этой волной, просто это чисто помехи будут. Помехи. И когда я настраиваюсь на Господа, я становлюсь независимым от этого мира. Потому что во мне, внутри, происходит то, что Господь, а Господь плохого мне ничего не делает. Он не наказывает даже. Он кто только дает. А окружающие говорят, а ты должен это, а ты так, а ты не так. А если я не на них настроен, а на него, если они даже не скажут, я скажу, ну и ладно, и все, и мне ничего не сделают. Все зависит от того, как я настроен. Единственная чистая волна. Вот это вот понятно, да? А как настройка происходит? Помним, нет? Наедине с Господом. По-другому не настроишься. Никому не говорите, сейчас придут тебе, руки выкрутят, настроят на Господа. Нет. Просто твоя встреча с Ним и полное отсутствие вот этих помощников, вот тогда происходит настройка. Больше никак. В момент предания. Чем еще характеризуется человек, от которого можно хватануть эту настройку? Он не боится. Моя жена как-то пошла к одному, ну, его считают, она там по астрологии проконсультироваться, там то все. И она говорит, я зашла, он сидит перед компьютером, дельные советы дает, многим помогает. И у него здесь на рубашечке прикреплен за 2000 гривен какая-то штука. Она говорит, о, это что-то типа ты с астрологического этого братства какого-то, знаете, там рокеры носят что-то такое, что их отличает, и это она так уважительно, что какой-то там талисман. Он говорит, не, эта штука защищает от радиации. Она говорит, ну тогда я пошла домой. Он говорит, а что? Он говорит, он начал пропагандировать, эта штука от телевизора, от компьютера, идет радиация. Она говорит, да, говорит, христиане в огонь шли и не горели, а тут какой-то телевизор. Ты что, ты вообще верующий человек или как? Понимаете? Если я начинаю очень пунктуально смотреть, какую я водичку пью и какую это что-то, если сильное, ну, если есть время, неплохо. Но если это у меня в плане беспокоиться о своем теле, я не верующий человек. То есть я зависим от этого окружения. И чем больше я этому внимания, тем больше я завязываю в этом. А внимания на Бога мне просто не останется. Веры нету у человека. Вот что отличает этих людей. Они не беспокоятся. Здоровье у них такое, не здоровье. Если человек один раз рискнул с Господом, вот так вот, наедине остался, он может забыть о своем здоровье, он может там тренироваться, не тренироваться, он просто делает свою функцию, Господь поддерживает его тело. Кстати, он поддерживает. Вон, вы видели, когда бы, чтобы лев тренировался там какие-то на турниках там, или что-то, а здоровый какой, да? А чего? А вот я буду тренироваться, я все равно как лев не стану. Господь поддерживает его. Ну, он его функцию поддерживает. Но если ты обретешь свою функцию, то... То есть еще раз, если на своем месте у меня все качества хорошие, если я сдвигаюсь со своего места, у меня появляются негативные качества. Не надо над качествами работать, надо понять свою функцию. Свою функцию без Господа я понять не смогу. Когда я начинаю предаваться, то есть я просто решу у себя в голове, сейчас вот я... А вот рискну, да? Как Шрила Прабхупада пишет, что если вы в полном умопомрачении, то есть даже в ненормальном состоянии ума решите что-то для Бога сделать, в ущерб для своей дхармы, вы ничего не теряете. Даже в сумасшедшем состоянии. Не буду зачитывать, помните, да? Если даже вы рискнули или под действием чего-то, и все сделали неправильно, и потерпели поражение, вы ничего не теряете. Но если вы не, ну вы обратились к Богу, вы попытались обратиться к Богу, и этот штрих уже будет занесен в вашу жизнь. Все остальное просто уничтожится. Если вы все правильно будете делать по правилам, это жизнь впустую. Но если вы просто рискнете даже, рискнете, и у вас даже ничего не получится. А дальше он пишет, это называется неудачные йоги, пишет, сейчас прочитаю. Судьба неудачливого йога. Если он отказывается от исполнения предписанных обязанностей в порыве чувств под влиянием окружения, безумия или по какой-то другой причине находит прибежище у Кришны, но из-за неопытности допускает ошибку и сходит с пути преданного служения, он ничего не теряет. С другой стороны, если кто-то совершенным образом исполняет предписанные ему обязанности, но при этом не обращается к Богу, то без сомнения его жизнь лишена всякого смысла. А дальше он пишет о таких неудачных, кто вот так вот дернулся и не попал, да? Там пишется, что с ними бывает потом. Далее Господь объясняет, что из всех семей, в которых может родиться неудачливый йога, считается не достигший результата сразу. Что изо всех семей, в которых может родиться неудачливый йог, когда он, где он рождается, будь то семья богатых торговцев, философов или йогов, наиболее благоприятно для духовного развития является рождение в семье йогов. Тот, кто родился в богатой семье, может сойти с пути, поскольку, владея большим состоянием, человек, естественно, попытается использовать для удовлетворения собственных чувств. То есть, видите, я рискнул из грязи и не в князи, а сразу к Богу, и не получилось. И я помер и родился в князьях уже. Вот по-другому. Но это считается, это самое плохое, что может случиться. Лучше сразу попадать. И поэтому нужна какая-то религия, конфессия, деноминация, где мне там объяснят. Потому что там уже ошибки знают, какие могут быть. Уже шишки набиты. Но рискнуть я должен сам. И как мне рисковать, никто не скажет. Вот. А что значит рисковать? Это война или что-то? Риск это, смотрите... Мне не нравится мой ребенок. Я хочу что-то с ним там сделать. И вот можно рискнуть и оставить его на попечение Господа. Просто не грузить его ничем, а просто Богу молиться. А... Ну это со стороны покажется. То есть свои обязанности по отношению к ребенку надо исполнять, но... убрать контроль с этого ребенка. Потому что как только пока мой контроль над этим ребенком, Божий контроль снимается. И мы боимся. И это тоже предание. Вот в семье, в рамках семьи. Не обязательно куда-то. Потому что в семьях, что попало сейчас творится, да, знаете, да, с соседями, что попало творится. Мы можем снять свой контроль там с соседа, или то, что вот мы его, боимся этого объекта, потому что оставишь на минутку все, что хочет случиться. Оставьте его Господу. Это тоже риск. Не потому, что надоело самому, уже уморил. Господь, давай, а я тут это, надо помолиться. Вот. Оставить Господу. Итак, решительно. Оставить Господу, значит, снять свой контроль. Снять свой контроль. Так мы наладим свою жизнь вовне, но предание Господу, это значит неукоснительно следовать то, что говорит тебе твоя совесть. Не окружающие, а твоя совесть. Вот это немножко тяжелее. Потому что совесть и такое может понарассказывать. Это называется чатья гуру, гуру сердца. Это означает, я снимаю свой контроль со своей жизни. Это самые отважные ребята только делать могут. Свой контроль со своей жизнью. Я же свою жизнь контролирую. Боюсь там. А совесть мне говорит, давай туда. И мы только сейчас читали, что если ты так будешь делать, и даже ошибешься, то ты ничего не теряешь. Я не помню, чья это пословица такая, но успеху предшествует тысяча ошибок, говорится. 1000 ошибок. У меня столько было ошибок, я не знаю просто. И я как-то рассказывал, что арендовали завод в Скельках. Я бросил работу. Бросил хорошую работу. Она меня устраивала вполне. То есть я вообще завис. Мне сказали, тебе стаж придется, все такое. Ну и что? Вот. И там ничего не получилось. В этом деревообрабатывающем заводе. Мы хотели там алкоголиков воспитывать, чтобы они трезвый образ жизни вели. Ничего не получилось. Но я вернулся, меня приняли, как ни странно, на работу. Сказали, даже мы того уберем, мы тебя примем. Вот. Ничего не потерял. Ничего не потерял. Просто несколько эпизодов осталось в моей памяти. Потому что там Господь был. Такие мистика какая-то осталась. Ничего не теряю. А я мог просто завязнуть в обычной жизни. То есть представляется возможность, пробуй, представляется, пробуй. Вот, и тебя Господь на прочность использует. Ну, пробует. Ты действительно предаешься или ты просто так? Тебе скучно? Вот. Так, что еще? Главное, о чем не сказали. У Шрилы Прабхупады есть такое выражение. Философия половины курицы. Кто-то слышал такое, нет? Значит, берут писание и используют как философия половины курицы. Вот курица, ее надо кормить, вот тут клюв, зернышки, а вот отсюда выпадают яйца. И многие люди используют писание, надо отрубить голову курицы, чтобы не кормить, а яйца будут падать. И очень многие люди писание используют так, что писание обещает же, что у тебя все наладится, да. А жертву, почтение от себя, ну мы это потом когда-нибудь, и давай вот культивировать, пахтать эту часть. Это неправильно. Это то, что я говорил о баранах. О баранах и овцах. Вот они хорошую часть. Потому что они к Богу не имеют отношения. Вернее, они имеют отношения, но к Богу как к мертвому. Да простит меня Господь, потому что они культивируют брахман. Брахман – это правило предписания. А брахман, параматма и бхагаван – это одно и то же. Просто с трех разных углов зрения. Сразу мы это охватить не можем. То, что в Боге одно, в человеке три. Не можем сразу охватить. Но поскольку правила предписания, Господь и правила предписания, то есть изучение мира, и мир под, ну, он под нашу волю может подделываться, под наши желания, то есть я шевелю этим миром, и он мне кажется мертвым. Это Господь. И они относятся, изучают, поклоняются разуму. Кто изучает брахман, тот поклоняется разуму Господу. Но они изучают как неживой аспект. Они тоже молодцы, ребята. Но если потому что эти правила, предписания, ты сделал это, вот такой ответ, ты сделал это, вот такой ответ. Но оно мне ничего не говорит, что мне делать. Но если я молюсь, то я могу получить ответ, мне как-то через обстоятельства, ну, у кого как, ответ. Тогда я разговариваю как с живым объектом, с истиной. Истину не надо. Это изучение истины, и эта истина называется что. А эта истина называется кто. С истиной надо жить, разговаривать, общаться, дружить. А эти ее изучают. Понятна разница, да? И те молодцы, и эти молодцы. Но надо понимать, что существует разница. И вот те молодцы, которые изучают истину как неподвижную субстанцию, как, ну, как, что из нее выжить? Потому что моя воля, она неподвижна, сейчас выучу, за это дерну, а это уйдет, за это. Они материалисты практически, материалисты. И поэтому они используют вот эту половину курицы. И их и предания у них там нету. И поэтому и они просто не видят те моменты, которые я сегодня читал, они смотрят, не видят. Они говорят, вот правила предписания. Тут же написано, правила предписания совершаешься и вообще даром провел время. если ты к Богу не предался. Каким образом? Они говорят, выполнение правил предписаний, прямо цитирую, это и есть предание. Нет, это не предание. И санкиртана, и проповедь о Господе, это о Господе, а не о правилах предписания. И вам будут указывать на Магомета, и вообще сумасшедшим считали. Прабхупаду считали немножко не в своем уме, куда ты поехал. Магомед вообще был сумасшедший. Вы знаете, у него там некоторые припадки были, он видения такие получал. Да? Его местные, вы думаете, оценили? Почтение, думаете, его оказывать? Нет, не оказывали ему почтения. А теперь уже все в порядке. Вот. То есть это обязательно будет. И ну, держатели традиции, они нужны тоже. Вот это знание брахмана. И поэтому можно расширить вот эту аналогию. Половина курицы. Есть люди, которые культивируют половину Христа. Вот Христос это говорил, а вот это о тотальном предании как-то, ну это может быть потом. Вот. Также можно сказать половину Магомета, половину Прабхупады, половину религии. То есть надо ее, и тогда вот получается сектантство и все такое. И поэтому те люди, есть, которые исповедуют это, не трогайте их просто. Просто их не трогайте. Ну, вы понимаете, что это тоже есть. Это тоже есть, это тоже нужно. Но во вторую очередь. И им чего надо? Почтение, да? Оказывать им почтение. Вот. Я когда-то работал машинистом в России, и там была, если с Самары ехать в Оренбург, там есть такая Богатовская гора, село Богатое, и там 20, эта гора 20 километров. И уклон такой, жуткий уклон. И вот я ездил сначала помощником машиниста, потом с машинистом. И мне повезло, я ездил с талантливым машинистом. Там скорость должна была 100 км в час можно было ехать. Но если чуть превысишь, ты просто выскакиваешь на повороте. А гора, это там такой слалом, вот такой. Такой, как серпантин. И это на железной дороге. С рельсов соскочить легко, это же не на асфальте даже. Вот. Я смотрел, когда вот он ехал, я был тогда помощником машиниста, я смотрел, как он едет. 95-80, 95-80 держит. Там только тормозить надо. Там сброшены все эти... Движок просто в холостую стучит. 95-80. Все другие ехали 60-70, 60-70. Уж страшно. А этот виртуоз. Я был свидетелем разговора, когда пришел один стажер и спрашивал этого... А как вот ты вот это едешь? Ну, как, в какое положение ручку тормоза поставить, когда сбросить, через сколько минут? Он говорит, как я тебе объясню? В каждом поезде разные тормоза. Тормоза складываются из каждого вагона. У кого-то может, поэтому проба тормозов на эффективность. Это надо чутко, говорит, иметь. Невозможно. Нет двух разных маршрутов. Нет двух... От погоды зависит. От этого зависит. Я, говорит, не могу объяснить. Талант, виртуоз, ничего не может объяснить. Но зато вот эти, которые 60 километров спускаются, они тебе объясняют все. Они тебе все правильно объясняют. Вот бездари знают все. Запомните эту фразу. Бездари знают все, как и что делать. Талантливые люди, божьи люди, они говорят, ой, Господь, он такой хочет, такой будет, как с тобой, я не знаю. Они тебе не насилуют твои мозги, но никак. Ну, какие-то общие рамки есть всегда. Вот. Бездари знают все. И ни в коем случае не становитесь вот этими бездарями. Потому что вы свою жизнь загубите тогда, ну, духовную. И понятно, да? Наша земля, вот это постсоветское пространство, это удивительная земля. Здесь столько много сумасшедших людей, которые могут вот так вот что-то такое сделать, что на Западе себе не позволят сделать. И здесь такое замечательное христианство, которого нет ни там, нигде больше, нигде нет. Сюда приходят японцы, и там это индусы смотрят на, как на наших бабушек, как на святых. Вот. В любой традиции, любая традиция, которая здесь есть, на этой земле, надо как бы этим воспользоваться. Здесь люди немножко не по правилам, не по правилам. Родиться здесь, тут живут необычные души. И вот то, что здесь происходит, происходит в первую очередь. И в кармической жизни самые лучшие изобретения здесь, потом их просто перекупают где-то туда. Вот. Ну, у нас, в общем, время мы перебрали, но у нас знакомый дежурный. И поэтому есть время на вопросы. Кому что непонятно. Какие основные положения я хотел бы закрепить? Первое. Предание возможно еще вне конфессии. Раз. Раз. Второе. Бездарность знает все. Талантливые люди вам не могут объяснить, как и что там с Богом у вас будет происходить. Два. Вот. Третье. Самые глупые животные – овцы, которые прыгают через палочку, которую же убрали. Помните, да? Первые три овцы перепрыгнул, палочку убрали, они продолжают прыгать. Все стадо. Вот это то, что сейчас происходит в религиях. Не в религии, а в религиях. Палочку убрали. Мы приходим, и нам говорят, надо прыгать. Не надо прыгать. Не надо прыгать. Надо просто идти. Если бы кто-то пошел, он говорит, куда? Куда? Это люди обычные, они когда-то даже совершили, у них есть какие-то заслуги, но у них одноразовое предание, такой термин. Они однажды предались, и теперь сели и говорят, ну а теперь мы вам расскажем, как жить. Так вот, предание это процесс нескончаемый. Нескончаемый. И что отличает от человека, который перестал предаваться? Он требует почтения к себе. И поэтому в Шишарстаке написано, не требуй почтения к себе, будь терпеливое дерево, вот это, тогда ты движешься. Не требует почтения к себе. Они требуют уважения и почтения к себе, они Господа почитают, требуют почтения к себе. Те, кто Господа любят, они преисполнены любви и отдают ее, им этого почтения не надо. И как пример, вот в этой традиции Радханат Махарадж, он сказал, контролируйте меня тем, который ниже. Но если, понимаете, то есть кто-то ему замечание делает, он просит этого замечания. Если кто-то говорит, что ой, что за замечание, значит все. Да? Что делать с этими людьми, которые требуют почтения к себе? Дать им этого почтения. Ну хотят, ну пускай. Пускай. Да. Потому что все ачарьи, почтение надо давать всем. Хочет? Ну пожалуйста. Ребенок хочет мороженое? На мороженое. Да. Отношения это то, что лучше. И Радханат с вами, вот этот вот, который, ну воин, ну предался, да, ну такой... Вообще бусурман, да? От родителей там в 19 лет. От организации там сколько лет он был вне организации. А теперь вот самый такой. И пишет о чем? О смирении пишет. Вот это и есть смирение. Смирение это не доказывай собственной правоты. Еще смирение, предание, которое может быть случится в семье, например. Ну такие твои дети, ну что? Может, у них такой план Божий, откуда ты знаешь. Ты хочешь их переформатировать, как ты... У тебя свой план на своих детей? Вот. Оставить их в покое. Что это значит? Значит, свои обязанности соблюдать, но не контролировать, снять свой контроль. страх меняет предание. Это значит снять свой контроль. Снять свой контроль — это значит, Господь начнет их контролировать. Это нужна некоторая отвага, потому что мы боимся. Они и так распущены, сейчас оставишь, вообще покатятся. Да? Страх. Я, если так думаю, я свой контроль, я так как бы, ну-ну-ну, Господь что-то там, я сам наблюдаю, да? Вот так вот. Господь говорит, ну пока ты взгляд не оторвешь, вот. Ну, и они тогда действительно покатятся. Так они хоть под моим контролем были. Вот. Это нужна отвага. Ну все, основные положения сказал. Теперь хотелось бы, можно еще кое-что сказать, но тема жертвоприношения. Без жертвоприношения ничего не сдвинется. Вопросы? Я не еще раз вопрос.
Ну, вот полкурица, которая несут яйца, это по яйцейству или как? Вот с точки зрения христианства, переведите на язык. Или только начинающиеся, или как?
Тема-то была жертвоприношение. Мы тут сколько примеров зачитали. Я приношу в жертву что-то. На самом деле оно лишнее. Но в жертву надо приносить то, что там вот особо дорого. Что дорого Господу, то, что дорого мне. Оно мне и засит все остальное, потому что я вцепился. Это самый мой наибольший где контроль. Вот. Не фарисейство. Фарисейство — это несколько другое. А теория половины курицы — мы хотим результата, но не хотим вкладывать. Наш вклад — это жертва. Жертва – это то, что я отрываю от своих ресурсов, не от чьих-то ресурсов. Вот. Жертва. Половина курицы. Точно так же, как это, половина Иисуса, половина Прабхупады, половина Магомета. Половина исполняет, а половина то, что неудобно, не выисполняет. И что-то поезд никуда не движется. Почему? Потому что ты хочешь иметь. Ну, поначалу это действует, да, одни яйца только на тебя сыпятся, и хорошо, очищение, и ты будешь чиститься, и будет. Можешь не кормить эту курицу, на тебя будет чиститься. Чистка происходить. Милость будет проливаться. Но Господь ждет от тебя маленького шага, чтобы ты отдал что-то ненужное Ему. Свой контроль. 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 Он говорит, у меня есть план на тебя. А ты говоришь, пока свои не реализую, к твоему не приступлю. Ну так. В чем это случается? Периодически. Периодически какой-то кризис возникает, как одни и те же грабли. Это момент предания, когда все плохо. Господь говорит, ну как сейчас отдашь вот это... А это пищит, говорит, я тебе еще пригожусь, не торопись отдавать. Я тебе еще пригожусь. Бах, еще круг прошел. Господь говорит, ну как сейчас, я так... Вот так вот мнусь, он говорит, ну ладно, еще кружок прошли. Вот так вот. Время, ну как бы... По этим кругам, вот говорят, мы не по кругу, мы на самом деле по спирали все это крутится. Вот даже наша планета Земля вокруг Солнца, она не по эллипсу крутится. Этот эллипс все время увеличивается. Увеличивается. Для чего это? И также и у нас события. Расстояние увеличивается. Я более детально все смотрю. Ну, не надоело ли тебе вот это все уже? Раз просмотрел, вот так вот, еще каждую детальку. Потом опять кризис. Нет, не надоело. Еще и пригодится. Ну, давай еще раз пройдем круг. Еще один круг пройдем. Увеличивается. Потому что немножко другой путь. Господь не будет повторяться. Даже вот в этих кругах. Момент предания. Момент предания – это я, момент жертвоприношения. Не то, что я от избытка чего-то там на алтарь возложил, а жертвоприношение – это я чувствую это, что это жертва, что что-то у меня реально меньше будет. И никакой гарантии, что лучше. Гарантии, про гарантии никто мне ничего не скажет. Этот момент предания. Да, жертвоприношение. Да, молитва, оно, вот все, что можно назвать хорошего, это все молитва тоже. Это молитва и тоже. Но это молитва в том, если я вот молюсь и больше ничего не делаю круглосуточно. Но мы же что-то же еще делаем. Потому что я Господу посвящаю там 2 часа в неделю, может быть, да? А остальное время? Как быть с остальным? Потому что Господь не смотрит, сколько ты ему дал, а сколько у тебя осталось. Как та женщина там 2 копеечки дала, а Иисус говорит, вот она больше всех, она дала все. Нам надо отдать все. Отдать все. И тогда нам дадут все новое. Все то же самое будет, только новое. Тот же компьютер, только новый. Тот же муж, только новый. Вот тот же самый, только новый. Тот же ребенок, только совсем его вообще не узнаю. Та же работа, только... Понимаете, о чем я? Не то, что вот это все так отгреб в сторону и это. Но надо рискнуть. Потому что ты внутри будешь новый, с тобой будет другое отношение, все другое. Просто ты рискнешь. И тут написано, если ты даже у тебя не получится, ты ничего не теряешь. Ну, в идеале самым дорогим. Ну, хотя бы понемножку. Хотя бы пока то, что не очень нужно. Ну, надо начать. Риск это уже на финише. Сначала, смотрите, я еще раз на бис. Сначала вы выполняете систему Варнашрама, я еще раз повторюсь, она предназначена прежде всего, чтобы не сидеть у кого-то на шее. Потому что если я не сижу у кого-то на шее, я в минусах. И я никому ничего не могу дать, потому что я нахожусь в режиме самовыживания. Режим самовыживания. То есть у меня засело, и он не прекратится у меня в голове, пока я хотя бы на своих хлебах не буду. Это понятно? Вот когда я... И для этого нужны вот эти правила предписания. Вот их суть. И они мне помогают просто стать, ну, не... Ну, просто говоря, не эгоистом, не на чужой шее сидеть. И тогда у меня появляется какой-то маленький, хоть какой-то, но избыток, хоть свое. И вот это я могу пожертвовать. Потому что жертва, она никогда не за счет чужого, она за счет меня. Мои мускульные усилия, мои какие-то схемы, что-то я сделал, как-то заработал, вот это мое. Вот это вот жертва. Вот. После этого, после этой жертвы, человек начинает соображать, у него появляется, начинают вырастать мозги, он начинает понимать, что изобилие это не очень хорошо, что оно отнимает время и счастье, и я немножко в робота превращаюсь, чтобы все за все поддерживать. Он съезжает на уровень. Ну вот это вот. Такой прогресс. Он считает на уровень благополучия, с уровня благополучия, если вот даже. То есть у него по мере этого роста уменьшается страх. Ему надо вот эта подушка, больше средств, больше денег, больше там крупы в мешке у меня запасено, да? Я всего боюсь. Меньше нужна. Меньше страха, меньше это. Я Бога больше чувствовать начинаю, когда ему начинаю жертвовать. Потом с благополучия хожу на, ну просто на выживание, то что вот сейчас есть, а что завтра, то будет. Вот. А потом некоторые ребята бросают и это, и вообще вот Вот надо поесть, вот оно появилось, вот так вот. И вот тут надо пожертвовать почтением к себе, почтением. Если я требую почтения, только об этом и говорю, то есть я значит, не пожертвовал, я не только от Бога зависим, я хочу за счет этого почтения, чтобы обо мне все знали и не забыли поесть принести. Поддерживали. И вот когда я продерживаюсь без славы человеческой, без почтения, а они будут мне говорить что-нибудь, что не так расскажут, тогда на меня падает слава Господа. Вот. И тогда уже все хорошо. Это так переживается кризис. Кризис, когда не на кого надеется, один Господь, не на кого. Туда звоню, там занято, никто не придет, этот отказал, все, ничего нельзя сделать. Ну, Господь, как будет, так будет. И никому не хожу, не жалуюсь на каждом углу, мне вот так плохо, так плохо, так плохо. Если вот это вот пропускаю, тогда Господь приходит и говорит, ну вот, это мой товарищ. И тогда мистическим образом все совершается. На моих глазах это было несколько раз. Когда люди вот так вот... Нет, это интимные вещи. Интимные вещи.
Ну а если человек, допустим, эти жертвы, если все отдает, а ничего чудесного
не будет? Мы об этом говорили и зачитывали историю Бали Махараджа, который его Господь спросил, ты вот отдал, а я хочу тебе. Он говорит, да что ты, я просто тебя вот увидел, мне захотелось. Мне просто захотелось, не требуя ничего взамен, тогда на тебя на голову обрушится там несметные сокровища, все, что ты хочешь. Но если ты жертвуешь для того, чтобы тебе обратка пошла, вообще ничего не будет. Это не жертва вообще, это рыбалка. На такого маленького червячка попасть, такую рыбу Еще вопросы?
Ага. Православие Пасху сравнивает с Агнцами. Послушай меня.
Ну, все то же самое, только Агнец. Это связано с иудаизмом, еще с Ветхим Заветом, потому что раньше его в жертву приносили. И там, ну, например, кстати, пример такой. Авраам пожертвовал сына своего, да? Он сказал, ни жену, ни вот ту, ни жену, ни вот эту там жену, ни того сына, а вот этого любимого давай заколем. Видите, что Господь? Он говорит, тут самый дорогой, вот это пожертвуй, остальное ты так сквозь пальцы на это смотришь. Там вот эта как раз идея есть. Агнец. Просто этим словом обозначалась жертва тогда. Ну, принято. Принято. Ну, оно так вот прижилось и все.
Пасха это не овцы, считается овцы. Пастушка
овцы. Да. Есть пастырь. Но овцы должны его любить. А не, это любовь не отупляет человека, это не лоботомия. Любовь, она наоборот заставляет человека думать. Он становится изобретательным. Вот Кришну тоже называли Гопал, пастух Гопал. Так он как на своей свирельке заиграет, все просто так, просто туда идут. И каждый любит его по-своему, не одинаково. Разные должны быть овцы. Разные, не одинаковые. Если вот я как отец, у меня две дочери, я их по-разному люблю. Это не значит, что одно больше, одно меньше. По-разному. У меня, почему? Они разные, они не штампованные, они не с конвейера вышли. Они личности. С ней можно так, с этой можно себе позволить так, с этой так. И кто лучше, нельзя сказать. Вот так и с Господом. Тут нет, в любви нет стандартов. В любви есть личности, и все. А эти личности, у них разные потребности, разные отношения. Раса называется. Отношения. Многообразие. Господь, ничего, две снежинки одинаковых не найдете. А это люди. Люди самые ценные. Это люди. Цене нет ничего. Вообще, вот вы сказали, этот пастырь, агнец там и все такое, да. Люди запутались немножко в этих терминах. Храм, церковь — это люди, это не помещение. Не люди приходят в храм, а храм приходит в помещение. Вот так бы правильно говорить. Вот, и тогда вот приоритеты станут немножко более понятными. Люди. А мы так, чтобы в храме все было хорошо, а люди, ну, пришли, ушли. Нет, вот это сами люди храм. А это все, может быть, разрушено. Такие храмы многовековые разрушались, что... Ну, задавайте вопросы, либо будем расходиться, потому что мы... Да. Да. Годецкий? Годецкий, его имя Говардхан Дас. Он очень много на все темы. Он хороший психолог, хороший, преданный.
А завтра какая тема?
У Годецкого? Ну, я не знаю. Вот есть тут диски, по-моему, освобождение от обиды. Там такой аутотренинг. Ну, если это делается за деньги, это какие-то кармические развязки там в основном идут. Кармические туда идут, он всем помогает. Ну и так косвенно проповедь, что вот это вот оттуда-то взято. В принципе, все взято из со священных писаний. Деньги — это тяжелая тема. Тяжелая тема, потому что Господь в Кали, то есть вошел в четыре вещи, и пятая вещь была — это золото. А в деньгах, как бы, ну, золотой запас немножко есть, он как бы, ну, должен обеспечиваться во всяком случае. И поэтому о деньгах можно сказать все, что можно сказать о Господе. Вот все, что можно сказать о Господе, можно сказать о деньгах. И они опасны тем, что они могут заменить Господа. Деньги – дождь, который проливается на поле желаний, так сказано. И поэтому с деньгами лучше... Ну, если человек вайша – это торговец. Это люди, которые могут иметь много денег, это их не испортит. Всех остальных оно испортит. У каждого... Знаете, что такое у вайши? Мы все хотим много денег, да? Вот поверьте, у нас их у всех ровно столько, сколько надо. Чуть больше нас... Мы думаем, что нам не хватает для жизни? Немножко больше денег. У нас немножко Бога не хватает для жизни. А немножко больше денег, нас, мы просто спикируем. Вот вайша, его самое главное... Какое качество, знаете, у вайши, у торговца? Кто может быть торговцем? То есть деньги его не портят. Знаете, какое качество? Религиозность. Религиозность. То есть он понимает все Божье, вот это вот, там, Господи, помоги, на каждом шагу вот такой. О, все, у него пойдет. А кто может быть начальником и командовать чужими судьбами, знаете? Вот мы можем командовать, да? Мы хотим покомандовать семье, своим мужем, своим соседом. Ну, хочется, да? Хочется всех построить. Знаете, кто может командовать? Написано. Кто может прощать? Кшатрий. Кто может прощать обиду? Вот обидели, все, год помню. Ты не будешь никогда начальником. Тебя это убьет, это положение, убьет просто. Если ты не можешь простить, если ты долго держишь обиду, ты не воин вообще. Воин и начальник — это одна категория. Если я религиозен и даже там не предаюсь, а просто религиозен, там это, ой, там как в церковь хожу, там свечку ставлю, десятину, там все такое, все, у меня пойдет бизнес. Вот. И я знаю вайшев, они именно такие. Если мы хотим денег, пожалуйста, тут все написано. Но мы сегодня говорим о жертве, о предании, чтобы изменить свою веру. Это мы можем найти свою варну. Ну, веды говорят, вы можете определиться, кто вы. Это называется свабхава. Можете определиться, кто вы. Но ну, вы попросту, не могу сейчас сразу найти, попросту потратите время. Определитесь, вы будете хороший кшатри, хороший вайши и все такое, но, как говорится, обратитесь к Богу, потому что счастье это не принесет. Просто, ну, порядок, такая же мебель, только подвигайте ее местами, мы хотим обновления на самом деле. Ну, смотрите, люди живут. Вот они сначала эйфория, вот они поженились, вот они там квартиру получили, вот поклеили. Потом прошло лет 5, ой, давай ремонт делать. Сделали ремонт, потом давай обои, поменяли обои, потом дальше. Потом ресурсов меньше, сил меньше, интересы меньше. Вот уже человек умирает в этой квартире, и там уже все так паутина висит, кто-то приходит новый, там половину хлама сжигает и все. Человек всю жизнь убил на вот это вот и мечтал об этом. Вот то же самое. Я же так, точно так же могу свою материальную деятельность найти, и она тем же самым кончится. Я знал одного, вот начальник ПЧ-14. Вот он ходил, такой знаменитый человек, потом все, старость, немножко склероз. Потом смотрю, он сторожем, в этом же ПЧ-14. Сторожем. Да, у него знакомые, его уважают, потом... Текучка, знаете, связь сменилась, его уже никто не уважает, его уже не знает, что он был начальником. Вот, потом помер, отнесли и все. Смерти также боятся, счастья нету, знаний никаких нету. Если знание человека появляется, к нему очередь за этим знанием. А к тому очереди не было. Сат-чит-ананда. И вот нам предлагает, сделайте это, у вас будет сат-чит-ананда уже здесь и сейчас. Вот. И как побочный эффект наладится эта жизнь. Господь обещает. Такая тема, жертва. Да.
По этому вопросу по-другому спросить.
Да.
Деньги. Гадецкий берет деньги. Это мы отдаем деньги, мы себе улучшаем карму, или он заработал карму, поэтому к нему приходят деньги. Или он себе наворачивает плохую карму, потом заберет деньги.
Мы улучшаем себе карму. Карма не деньгами улучшается. Деньги даже не рассматриваются в ведах как достояние какое-то. Достояние рассматривается хорошее здоровье, хорошая еда, хорошая вода, вот такие вещи. Вот. Если у вас этого не будет, никакие деньги не помогут. Вот этот святой Али в мусульманстве говорит, честно ешь свой хлеб, и даже молись, не молись, это не очень важно. Это кармическая жизнь. Честно просто ешь свой хлеб. Вот, вот это его до кармы так. Просто не будь это таким духовным типа бомжом. Типа я духовный, теперь давайте мне все поскидывались тут быстренько. Честно ешь свой хлеб. Если человек в такое состояние, что ему не надо работать, вот саньяс вот там принимает, Его просто стащат с работы, иди, вот и все, мы за тебя все сделаем, только ты вот это. Если такого не происходит, ты должен работать потихонечку. Все. Если ты можешь не работать и при этом не клянчить, что ты вот нуждаешься в этом, вот, такое положение тоже приемлемо. Да, у меня маленькие потребности, нормально. Ну, человек зарабатывает деньги. Это не грех. Он же не это. Есть спрос, есть предложение. Ему надо на что-то жить, на что-то ездить. Это освобождает его деятельность для проповеди, может быть. Он может зарабатывать таким образом деньги, а все остальное там ездить бесплатно в храме, где-то что-то рассказывать. Пожалуйста. Вот у нас вот есть Патита Павана, он тоже берет деньги. Но зато он освободил себя от деятельности, от другой. И мы имеем диски, лекции. Он так популяризирует Бхагавад-гиту. Вообще любой может читать. Читать в его дисках. А так вот другие, которые, вот это называется Бхакти-шастры, Бхагавад-гита, каждый текст описывает. А Патита Павана, когда слушаешь его, любой начинающий смотрит, и каждый текст ему понятен, он простым языком объясняет. Это его вклад. И он не говорит, за это мне быстро скинулись. Он берет и зарабатывает деньги таким образом, публичными лекциями. Ну ничего, нормально. Он также и Годецкий. Годецкий очень много тоже этих лекций сделал. Он достаточно известная личность. Известная личность. То есть он много чего успел. Ну, а не надо осуждать, что не просит денег, и хорошо. Ну, занимается вот таким побочным. Ну, вот я работаю, зарабатываю немножко денег. На базаре работаю. Вот. Это дает мне ни с кого не брать ничего. Все. И хорошо. Я не достиг такого уровня, чтобы вот я сидел тут как Махарадж, и меня полностью освободили от всего, нет. Когда человек достигает такого уровня, ему не дают работать просто. Не дают. Как случилось с этим? Чайтанья Чандрачаран. Он не гнался за что его в Махараджа там инициировали. За ним пришли и сказали, давай, будешь Махараджем. Он не просил, не добивался, не обивал пороги, там ничего. Он даже для него это было неожиданность. Почему? Потому что он стал функцией. Функцией. Человек должен стать функцией. Я должен стать. И тогда не будет никаких вот этих вот борьба за портфели, вот этих за места, спорить. Ты должен стать чем-то. Взять какую-то целину, распахать, ничего не было, вот появился ты, если тебя убрать, это просто исчезнет. И тебе просто написали, ты такой-то, а ты уже такой-то, да? Не надо на сахаре писать, что он сладкий, он так сладкий. Ты должен стать функцией. Ну это была уже тема, я не буду об этом распространяться. Тоже это. Если человек становится функцией, к нему нет никаких вопросов. Зарабатывает он деньги, не зарабатывает. Ко мне лично никто в карман не залез. Нет. Функция есть, да, что-то от него исходит, да, исходит. Мы этим пользуемся, все. Вот. А когда возникают такие вопросы? Когда человек начинает требовать почтения к себе, тогда возникают вопросы. А, почтение. Почтение возникает естественным образом. Вот. Когда человек требует почтения к себе, это означает, что-то у него не достает. Ему не достает ресурсов каких-то. Вот. Значит, его функции не обеспечивают еще. Значит, он где-то там, ну, немножко, извиняюсь, просочковал в чем-то. Если человек, у него все в порядке, ни у кого нет вопросов, там, зарабатывает он деньги, не зарабатывает он деньги, какая разница. Ну, если вот к вам пришел человек и сказал, я теперь ваш начальник, и все, вы скажете, а по какому праву, да? Ты нами будешь руководить. А если он где-то никого, ничего, и люди сами к нему пришли, какие вопросы? Никаких вопросов нет. Он функция.
Если мне надо, я плачу.
Да.
А если мне не надо, мне не
да. И функцию, и такую вот функцию, это люди, они обретают опять же в момент предания. Патита Павана предавался. Его много лет не пускали ни в один храм. То есть был момент предания, когда ни одного друга, никто, и были даже как репрессии. Это нормально. Это не потому, что организация плохая. Это традиция материального мира. Его хоронят для этого материального мира. Похороны. Все на него плюнули, все, он подключился. Вот. Это не потому, что, в этой организации, смотрите, как его там все били, а теперь он молодец. Организация плохая. Нет, организация неплохая. С каждым это будет. Каждый это должен как-то проходить. В больших количествах, в малых количествах. Но это не больно, ничего страшного. Со стороны может как-то жутко выглядеть. Когда ты находишься в этой войне, в этой уже ситуации, ничего страшного нет в этом. Даже гораздо проще, чем в такой обычной жизни. Ну ладно, мы так уже затянули. Если нет таких конкретных вопросов, о чем я сегодня говорил, кто-то помнит? Жертвоприношение, да. Без жертвоприношения, и жертвоприношение это не в ущерб другим. Не в ущерб другим. Вот Патита Павана не в ущерб другим. Годецкий не в ущерб другим. Хочешь, иди на лекцию, не хочешь, не иди. Он же никого за арканом не тянет. Правильно? Или он не приходит, не всех так скинулись, постоку это я сейчас буду лекцию. Такого нет? Нет. Значит, все нормально. А вот когда начинается вымогательство, вот это второй вопрос. А так, если нет, ничего, все нормально. Ну тогда все на сегодня.